Глава вторая. Денежная система средних веков. История – это философия, обучающая примерами. Генри Джон Болингброк, 1678-1751. Черная Мадонна – метафора в память того времени, когда верили, что Земля – это тело женщины. Лючия Чиавола Бирнбаум. Женщин постоянно обвиняют в том, что принимают все конкретно. Я не вижу никакого другого честного пути понимания. Мария Маннес. Мы находим очевидным, что копить деньги – это хорошая идея. Во многих странах родители открывают счета для своих детей, чтобы приучить их к сбережениям в такой форме. Это принятая часть современной этики – беречь деньги на черный день. Процент по вкладам – побудительный мотив для аккумуляции сбережений. Более того, вся банковская система приспособлена для хранения сбережений в такой форме, чтобы эти депозиты, в свою очередь, могли служить для новых займов. Представьте себе мир, где происходит обратное. Положим, есть денежная система, где плата за хранение денег невелика, но валюта сама поддерживает свою стоимость. Что получится? Во-первых, деньги будут использоваться только как средство обмена, а не для сбережения. Во-вторых, можно сделать сбережения в иных, неденежных формах, таких как продуктивные активы, акции корпораций, лес, произведения искусства, во всем, что имеет свойство увеличивать свою ценность со временем. В-третьих, так как никто не будет заинтересован в аккумуляции денег, они станут использоваться для реального обмена и будут в достаточном количестве иметься даже у низших слоев общества. Короче, такая система соответствует высказыванию, что деньги, как удобрения, лучше работают, когда разбрасываются. Люди веками жили с идеей получения дохода по процентам от вклада денег, так что намерение платить за деньги – звучит странно для современного обозревателя. Однако такая система существовала несколько веков, по меньшей мере, в двух цивилизациях и привела к прекрасным экономическим и социальным результатам. Плата за хранение, то есть налог на деньги за время – концепция, которая не в моде уже давно. Кроме короткого возрождения усилиями Сильвио Газелла и нескольких случаев в 30-е годы прошлого века, достойный прецедент можно найти в средние века. Пока я обнаружил только два периода, когда плата за хранение денег использовалась на протяжении веков. Европейские средние века с 10 по 13 век и Древний Египет. В обоих случаях два типа денежных систем работали параллельно. Первой была хорошо известная денежная система на длинное расстояние, которая традиционно использовалась в зарубежной торговле и эпизодически военной либо королевской элитой для оплаты или получения подарков, дани и выкупа. Валюта этой денежной системы представляла собой редкие и ценные товары, а позже – стандартные золотые и серебряные монеты. Это то, что с гордостью хранят и показывают нумизматы. Я бы назвал их валютой ян тех времен. В этих двух цивилизациях был и другой тип денег, где применялась оплата за хранение. Эти деньги, инь, были менее привлекательны внешне. Они циркулировали преимущественно как локальная валюта. В Египте они были сделаны из грубых осколков посуды, называемых острака, которые использовались как расписки за депозиты, сделанные фермерами на местных складах. В Германии в средние века это были брактеатен – тонкие серебряные пластинки, которые выводились из обращения и заменялись новыми каждый год. В обеих цивилизациях ломкая временная валюта не была предназначена для долгого употребления, но фермер за свою часть своей жизни – редко имел дело с чем-то еще, кроме этой локальной валюты. В сравнительно редких случаях покупки или продажи земли, выплаты приданого или выкупа пользовались запасами валюты ян. Письменные исторические свидетельства также свидетельствуют об исключительности таких операций, потому что только в этих необычных важных ситуациях иногда писались документы. В этой книге я подчеркну роль валют инь, потому что они оказались невоспетыми героями и сыграли гораздо более существенную роль в соответствующих экономиках, чем принято считать. Однако надо помнить о том, что в денежной системе дуэта инь-янь они были дополнительной валютой. С большой неожиданностью я столкнулся, когда начал исследовать, было ли что-либо общее между средними веками и Египтом, двумя культурами, разделенными более чем тысячу лет, имеющими разную религию, язык, культуру, технологии, климат, социальную организацию и так далее. Хотя на первый взгляд нет логической связи между религиозными культами, поклоняющимися Великой Матери, денежными системами инь-янь и периодами экономического изобилия, я обнаружил веские свидетельства такой связи. Иные из этих находок противоречат традиционному восприятию, поэтому необходимо остановиться на них. Я поделюсь сюрпризами в последовательности их обнаружения. Начав со связи денежных систем с архетипами, я вышел на след мистической черной Мадонны, что привело меня в Египет. Главным сюрпризом стало открытие замечательных экономических достижений в обоих местах, точно совпадающих с периодом, когда была в ходу плата за хранение денег. Деньги инь имели отношение к исключительным периодам бума, и когда эти денежные системы были заменены монополией валют ян, результатом стал экономический крах в обоих местах. Денежные отношения. Этот проект начался потому, что я искал исторические прецеденты для валют, использующих плату за хранение как примеры для другой книги. Условия и способ взимания платы за хранение денег были различными в обоих изученных мной случаях, но несмотря на разницу в используемых средствах, в средневековой Европе и Египте были неожиданно обнаружены одинаковые результаты. Средневековая плата за хранение. Древняя система римских денег медленно развалилась за несколько веков после крушения империи, 4 век нашей эры. Она рассыпалась на сотни местных валют различного качества и разной важности. Шарлемань, Карл Великий, смог вновь централизовать и унифицировать европейские монетные дворы в течение 9 века. Примечание. Контроль за чеканкой после проведения реформ Шарлеманя выразился в единообразии монет во всей империи, в то время как в начале его правления чеканились разнообразные монеты. Ранние денье, хотя и признававшие авторитет короля, были грубо выполненными, внешне отличались друг от друга, ибо соответствовали вкусам и умению каждого чеканщика. Новые денье были хотя и тяжелыми, но выполненными аккуратно. Монеты имели явно округлую форму и различались только названиями монетных дворов. Денье имели дополнительную надпись «Король Ломбардии» для обращения в Италии. Одно время настойчиво продвигалась идея централизованной чеканки единых монет только на королевском монетном дворе в Аахене. Его монеты были в ходу параллельно с сарацинской золотой чеканкой, импортированной из Леванта. Примечание. Самыми известными среди всех византийских золотых монет были солидус или безант. Вначале они чеканились в Константинополе 306-337 годы нашей эры. Они выпускались одинаковыми массой 4,55 грамма золота и пробой 98% чистого золота на протяжении рекордного срока 700 лет. Они широко использовались в расчетах по всей Европе и в Средней Азии, далеко за границами Византийской империи. Карл Великий также выработал правило, по которому новая чеканка начиналась тогда, когда изменялся суверен. Это правило соблюдалось многие века и вписано в хорошо известный континентальный европейский компендиум законов XIII века. Вскоре после каролингского периода денежная фрагментация возобновилась и даже развилась. Раздробленность политической власти в течение трех веков, сначала среди преемников королевств Каролингской империи, а затем среди феодалов, не соответствовала количеству монетных дворов, и стали появляться новые. К примеру, в 930 году нашей эры английский король Этельстан установил, что каждый небольшой город должен иметь свой собственный монетный двор. В контексте этой традиции местных лордов растущий доход был установлен благодаря реновацио монет. Обновление монеты, принудительная переделка, возобновление чеканки. Я буду использовать слово «новая чеканка» как синоним. Например, в 973 году Эдгар полностью изменил чеканку английского пенни. Едва ли не 6 лет спустя новый молодой король Этельред II начал чеканку новой монеты. Он повторял это периодически. Главной мотивацией было то, что королевские казначеи давали только 3 новые монеты за 4 старых. Это было эквивалентно налогу в 25% каждые 6 лет на любой капитал, содержащийся в монетах. Он равен примерно 0,35% в месяц. Таким образом, новая чеканка была грубой формой платы за хранение. Важно также понимать, что пока существовал связанный со временем налог за хранение, не снижалась стоимость самой валюты. Содержание драгоценных металлов в сменяющихся валютах было постоянным, и наказание за примеси в монете или недовес было суровым. Второй свод законов Этельстана уточнял: если чеканщик окажется виновным, его рука, которой он совершил преступление, будет отрублена и привязана над монетным двором. Практика новой чеканки распространялась за пределы Англии. В 1075 году Харальд Хен реформировал чеканку в Дании, и здесь регулярно каждые 5 или 6 лет стали чеканиться новые монеты. Примерно в это же время Братислав II, первый правитель Богемии, называвший себя королем, и венгерский Соломон начали такой же процесс, за ними последовал в течение одного поколения польский Болеслав III, 1102-1138. Во Франции и Германии монетные дворы также попали в руки графов, епископов и аббатов. Каждый выпускал свою валюту и начинал свой собственный цикл новой чеканки. К XII веку старая традиция выплаты налогов постепенно была заменена денежными поступлениями от новой чеканки, и последние стали наиболее важным источником дохода для многих местных властей. Ценность монет на протяжении всего этого периода оставалась достаточно стабильной на большей территории Европы. Иначе говоря, пока чеканка периодически облагалась налогом, каждая монета сохраняла свою ценность. В технических терминах, во время хороших веков, пока сохранялась плата за хранение валюты, не происходило ее обесценивания. Примечание. Важно, что пока валюты имели оплату за простой, демеридж, они не обесценивались. Мы увидим, что Филипп IV проводил во Франции в конце XIII и начале XIV веков инфляционный и фальсификационный курс, который ускорил закат добрых столетий в средневековой Франции. Вариантом схемы новой чеканки была система «брактеатен» от «брактеа» – «тонкая пластинка» на латыни. Примечание. Якоб фон Меллен из Любека использовал слово «брактеат» для таких валют в первой систематической теории, опубликованной в 1678 году. Это были отчеканенные круглые серебряные пластинки толщиной с бумажный лист. От монет их отличало с точки зрения нумизмата то, что они были отштампованы только с одной стороны, но они были так тонкие, что чеканка была видна и с другой стороны. Их хрупкость позволяла делать частичную уплату, отрывая кусочки от этой обладки. Их уникальность с точки зрения денежных систем была сформулирована Фрэнком Бергером, германским специалистом по этим монетам. Циркуляция этих валют была лимитирована не только географически, но и во времени. Разумеется, Бракт и Аттон были валютами, которые сделали чеканку систематическим ежегодным процессом. Процесс отзыва валюты был связан с большим ежегодным осенним рынком в каждом городе. Любой торговец, который хотел продать что-то на этом рынке, должен был обменять старую валюту на новую. С 1130 года они широко распространились в Европе, особенно в Германии, на Балтике. Египетские налоги. Вторым случаем использования валюты с платой за хранение был династический Египет. Я знаю только одно исследование денежной системы династического Египта. Его провел Фридрих Прейсикке, немецкий ученый начала прошлого века. Оно было опубликовано в трех томах с пугающе длинным названием «Гировезен им Грихишен Египтен Энтхальтенден Корни Гиро, Гельд Гиро, Гиробанк Ноториат, Мит Айншлюс Дес Архив Везенс». Читая его, я заключил, что одна из историй Библии правдива, но не полна. Помните библейскую историю об Иосифе, проданном ревнивыми братьями за 20 сребреников, измаильтянам, которые привезли его в Египет? В Египте Иосиф разгадал пророческий сон фараона о семи жирных и семи тощих коровах. Его рекомендацией было запасать еду в течение семи толстых лет, чтобы не умереть с голоду в течение семи тощих лет. Фараон был так поражен, что назначил Иосифа генералом-суперинтендантом Египта. Короче, типичная история о бедном еврейском мальчике, добившемся успеха в большой чужой стране. Есть что-то странное в этой истории, но я не сразу смог понять, что. Сохранение зерна на неурожайные годы и сев следующего года характерны для любого сельскохозяйственного общества. Ко времени, когда Иосиф попал в Египет, у египтян с этим было все в порядке в течение более чем 2000 лет. Археологические находки свидетельствуют, что и до Иосифа Египет имел официальную систему хранения съестных запасов. Так что же так поразило фараона? Библия забыла упомянуть, что, возможно, Иосиф изобрел египетскую денежную систему, связанную с системой хранения продуктов, а это уже впечатляет. Вот как она работала. Представьте, что вы фермер в Древнем Египте и после сбора урожая получили излишек в 10 мешков пшеницы. Вы относите их на местный склад и получаете расписку о том, что получено 10 мешков пшеницы с официальной печатью и датой. Эти расписки обычно делались на черепках посуды, называвшихся остраками. Много тысяч таких расписок было найдено по всему Египту. Примечание. В поселении Мединет в египетской пустыне собрано не менее 1,6 миллиона острака. Почти все они еще не переведены. Их использовали как деньги для обычных обменов. Однако ключ к загадке открывается, когда вы приходите снова, скажем, год спустя, чтобы погасить вашу расписку на 10 мешков. Хранитель смотрит на вашу расписку и отдает вам 9 мешков. Разговор может происходить следующим образом. «Я принес вам 10 мешков. Почему вы возвращаете мне только 9? «Но это было год назад». «Ну и что?» «Вы видели стражника возле здания склада? Он ест, знаете ли, так же, как и я. Несмотря на все меры предосторожности, мы теряем пшеницу из-за крыс и мышей». Да, но как это связано с моими 10 мешками? Этот 10-й мешок просто покрывает стоимость хранения ваших мешков за год. После небольшого урока по денежной системе Древнего Египта стало ясно, что 10-й мешок – плата за хранение за год. Отметьте, что египетская система была более тонкой, чем средневековая европейская. К примеру, если бы вы вернулись через 6 месяцев, чтобы забрать свои мешки, то получили бы 9,5 мешков. Так что плата за хранение была точно пропорциональна времени, в течение которого валюта была вне склада, а склад хранил зерно. Ну и что? Копание в забытых денежных системах – любопытное, но редкое хобби. Я не надеялся, что встречу кого-нибудь еще увлеченного этим же «Смотри текст в рамке». Текст в рамке. Вовлеченность и ожидания. Валюты, которые не подвержены инфляции, но имеют плату за хранение, представляют необычайный интерес, потому что они рождают совершенно иные модели коллективного поведения, относящиеся к деньгам, чем те, с которыми мы знакомы сегодня. По логике, такие валюты не поощряют накопление, они применяются только как средство обмена и исключают хорошо знакомые негативные эффекты инфляции. Стабильность делает такие валюты сравнительно редкими примерами того, что я называю валютами инь, поощряя их циркуляцию и обеспечивая их доступность всем уровням общества. Нужно подчеркнуть, что денежные системы средних веков были только грубой формой систем с платой за хранение валюты. В сравнении с египетской системой, европейская имела несколько недостатков, которые привели к злоупотреблениям в XIV и XV веках. Примечание. Здесь уместно упомянуть три типа недостатков: произвольность повторений и размер платы за хранение, простой. Два первые. Они ведут к злоупотреблениям, описанным в конце этой главы. Третий недостаток – это то, что при чеканке хрупких монет использовалось серебро, которое люди склонны копить и которое можно использовать как торговую валюту на больших расстояниях – валюта ян. Только регулирование запасов товаров делало их валютой инь. Многие люди до сих пор пытаются хранить эту валюту как драгоценные слитки, как случается, например, с некоторыми из брактеатен-фондов. Египетские острака были существенно дешевле, и так как плата определялась реальными издержками за хранение, недостатки, связанные с произвольностью повторений и размером платы за хранение простой, были устранены. Итак, египетская система была теоретически гораздо лучшей валютой инь, чем средневековая, так как не создавала стимула к ее накоплению. Однако, несмотря на некоторые ее недостатки, средневековая система, по-видимому, обеспечивала достаточно сильные стимулы к ненакоплению. Но во время X-XII веков, в областях, где система не была отменена, валюты и не имели значительный экономический эффект, как будет показано ниже. Конец текста в рамке. Я нашел два примера валют с платой за хранение, но связи между двумя системами проследить непросто. Тысяча лет – долгий период, и не нашлось никого, кто смог бы ответить на все вопросы. Тогда я стал изучать архетип Великой Матери и его отношение с денежными системами, о чем говорилось в части первой.